В эфире «Индиго и пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий, я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. Это третий сезон подкаста «Тайная история Brown's Beach Jacket». Эпизод 4. Отец и сын Брауны. Быстро пролетело прекрасное десятилетие с 1888 по 1998 год. Была создана Beach Manufacturing Company и новая Yarosh Hygienic N.D.V. Усилиями братьев Яроша и Джорджа Бича оригинальная двуслойная ткань и сделанные из нее белье, куртки и попоны приобрели достаточно серьезную известность не только в Новой Англии, но и вообще на восточном побережье и даже на Среднем Западе. Сформировались два бренда – белье Яроша и Beach Jacket. Вот если вообще непонятно, о чем это сейчас было, так это от того, что ты не сначала слушаешь. Лучше вернуться к первому эпизоду этого сезона. Мало того, что станет понятнее, о чем я тут говорю, но главное, там столько интересного и забавного, что грех пропускать. Ведь этот сезон подкаста – это одна сквозная история. Brown's Beach Jacket. История одного скромного предмета одежды, но на самом деле история многих людей и в чем-то целой страны. Сейчас мой рассказ вернется туда, где эта история начиналась. В город Вустер, что в Массачусетсе. В 50 милях от Бостона, на полпути от Бостона до Хартфорда, в котором проходили события истории Яроша и Бича и где была расположена Beach Manufacturing. Ну, все, невозможно больше откладывать это признание. Я рассказал уже про что угодно, про погоду и природу, про метеориты и Гитлера в Антарктиде. Нет, его там не было. А все потому, что про основное действующее лицо, основателя Brown's Beach Jacket Company, про мистера Брауна и его сына, информации все так же чудовищно мало. Мы не знаем, где и когда он родился. Наверное, в Вустере. Наверное, в 1800... Я понял, что мне придется каждое предложение начинать со слова «наверное». Иногда для красоты заменяя его словом «возможно». Давай я сразу про все заранее скажу. Дело было так, но это не точно. В 1860-х годах в Вустере был бум на открытие обувных производств. Была основана ставшая потом знаменитая фирма «Хейвуд» и фабрика братьев Уолкеров. Дела у этих фирм так хорошо пошли, что многочисленные работники и менеджеры первых фабрик стали основывать другие обувные мануфактуры в городе, и их там развелось до чертиков. Ну так обычно кластеры и возникают, как вот в Окаяме сейчас все джинсы японские шьют. Одной из таковых обувных фирм было предприятие некого Стоуна, который периодически объединялся и расходился с разными партнерами. Так, в 1864 году молодой джентльмен Сэмюэл Браун, назовем его старший, вошел в это партнерство. Оно и понятно, недавно у него родился сын, Уильям, и нужно было обеспечивать семью. Еще через 4 года к ним присоединился Волкер, какой-то из родственников тех братьев Волкеров. Шли годы, менялся состав партнеров, старики оставляли дела своим сыновьям. Сын Брауна старшего, Уильям, уже вырос, женился в 1882, а еще через 4 года у него у самого уже родился сын, которого он по традиции назвал в честь своего отца, Сэмюэлом. Конечно, Уильям тоже вошел в семейный бизнес. И вот в 98 году Браун старший ведет этот бизнес со своим сыном, хотя компания все еще называется Волкер и Браун Шу Компани. В 1899 году Уильям Браун, энергичный и уже опытный бизнесмен, ему за 35, отправляется по делам этой фирмы в Хартфорд. Что это были за дела, я точно не знаю, но там он знакомится с Beach Manufacturing. Если он и узнал лично мистера Джорджа Бича, то знакомство это было недолгим. В это время Бич уже болел, отошел от дел и умер летом этого 99 года. Скорее всего, Браун застал уже только рассказы о могучем старике. Да и Сэмюэла Яроша в это время в Хартфорде уже, скорее всего, нет. Он в Нью-Йорке ищет новое партнерство. Производство ткани находится в глуши, в Beacon Falls, швейная часть бизнеса работает под заказ. В общем, все это явно в упадке и при смерти. Однако за предшествующее ударное десятилетие Big Jacket уже стал брендом. В рекламных объявлениях его зачастую пишут с маленькой буквы, как отдельный тип куртки или жилета. Умирающий бизнес можно взять за копейки, но только если ты видишь рыночный потенциал продукта. И Браун его покупает, но не как компанию, а, наверное, как набор оборудования, патентов и квалифицированных сотрудников. Уже с осени до конца этого 1899 года в Хартфорде Браун распродает какие-то складские остатки попон, белья и в 1900-м пытается перезапустить бизнес, но быстро понимает, что тут это делать неудобно и занимается перемещением предприятия в свой родной Вустер. Теперь на всех бирках Brown's Big Jacket указано «Основано в 1901 году». Да, вот еще про Brown's Big Jacket Company. На самом деле тогда не было никакой компании, и еще 20 лет не будет. Смотри, идея корпорации, то есть компании, отделенной от ее владельцев, с их ограниченной ответственностью, она ж не всегда существовала. Это тоже кто-то должен был придумать. И придумали это в Англии тогда же, во второй половине 19 века. И как говорят умные люди, это изобретение наряду с паровой машиной и автоматической прялкой дало старт индустриальной революции. Ведь до этого каждый предприниматель отвечал перед кредиторами всем своим имуществом, и риски бизнеса были рисками семьи. Одно неудачное решение, и ты сидишь в долговой яме, а твоим детям негде жить и нечего есть. Опасненько. То ли дело ограниченная ответственность. Сколько вложил в уставной капитал, настолько и рискуешь. Тут стартапы и поперли. Так вот, упоминавшиеся мной предприниматели были чем-то вроде ИП. А когда в фирме несколько фамилий в названии, то это что-то вроде товарищества. И только специальный процесс инкорпорирования бизнеса означал создание ООшки. Вот Beach Manufacturing и Ярош Хайджиник в Нью-Йорке с инвесторами и менеджментом, вот они уже такие. Так вот, Уильям Браун многие годы работал именно как ИП. И вся реклама была от имени Уильяма Брауна, а не какой-то там Brown's Big Jacket Company. А что же он рекламировал? Вот тут-то самое интересное. А рекламировал он Beach Jacket с маленькой буквы. Это такой товар, всем понятный, который продают разные фирмы, вот и Браун какой-то продает. Фамилия мистера Бича, скорее всего, сыграла тут роль. Многие и не знали или уже подзабыли, что Бич в этом словосочетании относится к имени человека. Позже стало понятно, что Браун не какой-то, а это он теперь делает бич-джекеты. И помогла именно та реклама, в которой Браун в личном качестве сфоткан в джекетах и в вестах. Он при регистрации торговой марки, а это уже через 10 лет рекламы, даже пытался одну из фотографий как логотип трактовать, но ему не разрешили. В рекламе 1904, 5, 8 года везде фигурирует просто Beach Jacket. Там даже подражатели появились. Вот, нашел рекламу.
Продаем мужские вязаные куртки, аналогичные Beach Jacket.
При этом они втрое дешевле. Впервые в рекламе 1904 года появилась формулировка
Beach Jacket – совершенно новый вязаный жакет из ткани бича.
Beach Cloth. И на картинке вполне уже привычный нам Beach Jacket. Но по-прежнему никаких Браунов в названии. И вот тут большая загадка про настоящую роль мистера Брауна. Что он, собственно, придумал-то? Вот смотри, ткань – Ярош. Жакет-кардиган на кнопках – Бич. Но какой был у этого первого поколения Beach Jacket дизайн, мы, к сожалению, не знаем, картинок я не нашел. А может поверить на слово самому мистеру Брауну? Вот что написано было в буклете компании, ну, годов где-то 1930-х.
Когда в 1901 году мистер Браун из Вустера, штат Массачусетс, предпринял попытку изготовить Brown's Beach Jacket с использованием уникальной плотной двухслойной ткани, названной в честь мистера Бича, который ее разработал, его идея заключалась в том, чтобы создать идеальный ответ мрачным зимам Новой Англии. Одежду со многими достоинствами. Теплую, удобную, долговечную, красивую и простую в уходе. Его усилия увенчались успехом. Весть о жакете и жилете мистера Брауна быстро распространилась из Вустера по городам, поселкам и деревушкам Новой Англии, а оттуда со временем во все районы страны. За 15 лет жакет стал народным фаворитом и постепенно становился национальным достоянием. В первые десятилетия жакета мистер Браун был не только его производителем, но и менеджером по продажам, дружелюбным корреспондентом, посланником доброй воли, автором слоганов и первой фотомоделью. Эта фотография мистера Брауна в его жакете стала виртуальной торговой маркой Brown's Beach Jacket.
Собственно, на этом тексте и основывались все прежние рассказы об истории компании. Что важно в этом тексте? Ну, приоритет мистера Бича не скрывался. Да и как его скроешь, когда продукт приобрел изначальную известность именно под этим названием, и сам Браун рекламировал его под этим именем больше 10 лет. Однако Бичу приписывается создание ткани, а не самого жакета. Либо Браун и вправду настолько не успел познакомиться с деталями истории Beach Manufacturing, что про Яроша даже не слышал, либо он сознательно нивелировал роль Бича до ткани, а Ярошем пришлось пренебречь, чтобы иметь возможность приписать создание джекета себе. Ну и вообще, вот как ты себе представляешь корпоративный миф и потребительский бренд, где продукт полностью придуман какими-то другими людьми? Ну типа Джобс Фон, который придумал не Джобс, а Джонни Айв на базе изобретений Билла Гейтса. Ну нереально. В общем, честно, мистер Браун, конечно, молодец. И именно его усилиями продукт был не только возрожден из руин, но и выращен до уровня национального бренда. Но я отчего-то полагаю, что его гений именно маркетинговый, а дизайн самого продукта был таким изначально, как его придумал Джордж Бич. Поэтому название абсолютно справедливое – Beach Jacket от Брауна. Вот Яроши только позабыли. А вот сейчас вспомним семейную тайну – использование переработанной шерсти. Вот главный ингредиент успеха мистера Брауна. Он придумал, как оздоровить экономику продукта и получить деньги на его продвижение, а затем расширение производства и дальнейшее снижение издержек на эффекте масштаба. Что еще у нас есть из твердых фактов? Ну, их не так уж много. В 1913 году Браун регистрирует торговую марку Brown's Beach Jacket и ведет массированную рекламу через дилеров в разных штатах. Но даже в собственной рекламе Brown's Beach Jacket это продукт, а не компания. Фирма просто ИП Браун. Даже еще в 17 году можно было встретить рекламу Beach Jacket'ов как товара без привязки к Брауну. И только в 1921 году компания была инкорпорирована и появилась Brown's Beach Jacket Company с Уильямом в качестве президента. Про него я знаю еще только один факт. Он умер 29 марта 1929 года. До самого конца он оставался президентом своей компании, которой отдал почти 30 лет жизни. Эстафету подхватил его сын, Сэмюэл Уолтер Браун. Как я уже сказал, он родился в 86 году, и отец готовил его к участию в бизнесе с юных лет. Сэмюэл окончил обычную школу в Вустере, а потом поступил в Филадельфии в специализированный колледж, текстильную школу, то есть сразу начал получать профильное образование. Там, в Филадельфии, он познакомился со своей будущей женой Маргаритой. После свадьбы в 26 лет он работает на фабрике отца, в разных цехах и отделах, последовательно разбираясь в каждой технологической операции и аспекте бизнеса. Он успел родить двух дочерей, пока был назначен управляющим, и это только в 35 лет случилось. Хотя он и стал совладельцем в моменте учреждения корпорации. Еще через 3 года отец доверил ему должность вице-президента и финансового директора. И еще через 5 лет, только после смерти Уильяма Брауна, Сэмюэл Браун стал президентом компании. Ему тогда было 46 лет. А в компании в это время всего 50 работников, не сказать, что прям гигантское предприятие. И ровно 20 лет Сэмюэл продолжал бизнес отца, и у него все неплохо получалось. и экспедицию Ричарда Бёрда на Южный полюс, о которой я рассказывал в прошлом эпизоде, спонсировал уже именно Сэмюэл. Через 5 лет самостоятельного руководства Сэмюэл Браун решил расширить товарную линейку. Видимо, ему не очень уже нравился консерватизм их продукта. Помимо 2 типов джекетов с воротником и без, и 2 вестов с V-образным вырезом и закрытый под горло, в 1935 году появилось все то же самое, но на молнии. Решительный шаг вперед. Но тут сразу заголосили традиционные потребители. Руки прочь от джекета.
Не меняйте ткань. Я купил первый вест в 1907 году и ношу их с тех пор. Покупатели хотят, чтобы все оставалось как прежде, до последней застежки кнопки.
Такие вот письма от трудящихся. А дилеры, наоборот, пишут. Давайте уже что-то новенькое, сколько можно, у нас покупают одни только старики. Ну вот позиционирование продукта хорошо видно в рекламе, благо она сохранилась. При продаже бизнеса, позже об этом скажу, новым владельцам передали специальный альбом газетных вырезок. Более 900 объявлений, начиная с 1911 года. Это было важно для определения стоимости бизнеса, реклама в национальном масштабе. Чудом этот альбом сохранился и был продан праправнукам последнего владельца Brown's Beach Jacket Джейкоба Финкельштейна, коллекционерам на eBay. Что там можно было почитать? Ну, чем холоднее день, тем лучше ты себя чувствуешь. Комфорт. Пофиг снег, дождь, ветер и холод. Когда пальцы замерзнут, не надо мучиться с пуговицами, потому что удобные кнопки.
Парень, который это изобрел, должно быть, знал, как бывает некомфортно заниматься делами ранним холодным дождливым утром.
Больше 30 лет тысячи людей благодарны за тепло, прочность, ценность.
Побереги здоровье от холода и сырости.
Фермеры, дальнобойщики, строители, потом появляются охотники и рыбаки. Но всегда акцент еще и на том, что недорого. Вот так и шли годы. В 1940-м как-то умудрились получить Wool Product Label. Видимо, эта маркировка еще не была такая строгая, как чистая шерсть и Woolmark, которые появятся позже, в 50-х и 60-х годах. Как пережили Вторую мировую войну, не знаю. Данных о том, что работали на оборонзаказ, я не нашел. А вот после войны началось плохое, и виноваты в нем немцы. Но о том, кто убил Beach Cloth, я расскажу в следующем эпизоде. А пока давай закончим с Брауном. В конце 40-х дела шли уже не так хорошо. Надо было придумывать что-то новое, на это новое нужны были инвестиции, которых не было, но главное, что отсутствовало, это энергия и молодая кровь. Это был скучный бизнес скучных людей. Сэмюэлу Брауну 63, сыновей нет, у него 2 дочки и уже 4 внуков. Одна дочь жила в Вустере, другая в городке Лорел в Монтане. Ну, про Вустер ты уже все знаешь, послушай про Монтану. Это в наших реалиях что-то вроде Магаданской области, только климат все-таки поприятней, а до ближайшего моря и океана 1000 километров. Так вот, Монтана, северо-запад. Слева скалистые горы, справа прерии великих равнин, сверху на севере граница с Канадой. На многие мили вокруг никого. Где-то по резервациям ходят сиу, шайены и черноногие. Страна большого неба, полная золота и серебра. Вот к этой-то дочке и уехали Сэмюэл и Маргарита Браун летом 1949 года, после того, как продали компанию. Вот я тебя утащил за собой в историю отца и сына Браунов, и ты наверняка позабыл уже про братьев Ярошей. А я помню, ведь за эти месяцы поисков они стали для меня живыми людьми. Это чудо, когда из маленьких кусочков вдруг начинает складываться картинка. Я рассказываю тебе последовательно. Родился, женился, пошел туда, сделал то. А на самом деле ведь это мешок с цветными камушками. Вытягиваешь наугад, крутишь, вертишь, разглядываешь, примеряешь. Не, не то. Выбрасываешь, выбрасываешь, выбрасываешь. И вдруг, о, подходит. Когда я нахожу новый, хотя бы маленький фактик, это чувство сродни детскому ощущению от распаковывания подарка. Ты уже рад от того, что вот он, подарок. Но ты еще и преисполнен вибрирующим предвкушением. Что же там внутри? Какой именно подарок там? То, что ты давно хотел, Или то, о чем даже не смел мечтать. Или нет, может, там ерунда какая-то. Или все же нет. Вот примерно такие чувства я испытывал, когда нашел стенограмму предварительных слушаний Комитета по финансам Сената США по установлению налогов и пошлин на магнезит в 1920 году. Бог мой, какая чушь! Что за магнезит, пошлины, Конгресс? Ну как эта смертная тоска может вызвать хоть какие-то эмоции? А я подпрыгиваю за столом и шепчу: «Вот он, миленький, нашелся, живой!» Да кто хоть? Ну Самуэль же, Яроше! Стенограмма – это запись прямой речи. Вот, наконец-то, он стал для меня совсем живым. Я почти слышу его голос. Он в качестве уважаемого и опытного представителя индустрии уверенно и спокойно отвечает на вопросы сенаторов. И я на какое-то время погружаюсь в проблемы магнезитовой руды и разницы в ее использовании для металлургии и производства магнезиального цемента и штукатурки. Узнаю, как из огромной горы на одном из греческих островов добывают магнезит, грузят на лодки, а потом океанские пароходы и везут в Америку, где маленькая отрасль инновационных строительных материалов превращает это сырье в наливные полы и наружную отделку новых современных домов. Короче, наши братцы Яроши нашли совсем другую тему – композитные полы из магнезита. Это ультрасовременный строительный материал начала 20 века, конкурирующий с цементом, ну, точнее с Портланд-цементом. Да, их бизнесы, связанные с тканью, придуманные их отцом, закончились. Произошло это примерно в одно время, в начале 1900-х годов. И, видимо, старые обиды забылись, они повзрослели, заработали каких-то денег на своих проектах с Бичем и Джозефи и поняли, что надо как-то жить дальше. И уже в 1907-м они занялись новым бизнесом. И вот в 1914-м я обнаруживаю их президентом и секретарем новой компании – General Campalite. Когда на слушаниях в Сенате Самуэля спросили, что значит Campalite, он ответил: «Это ничего не значит, просто торговая марка. Мы все вынуждены придумывать прикольные имена в совсем неприкольной индустрии». Последнее найденное мной упоминание Сэмюэла – 1922 год. Он еще президент этой General Campalite. В общем, этот бизнес у Яроши удался сильно лучше. В 1949 году, когда Сэмюэль Браун продал Brown's Beet Jacket Company и уехал в Монтану, во главе General Campalite стоит президент Джон Ярош, а директор по исследованиям Фрэнк Ярош. Да, уже следующее поколение Ярошей вступило в свои права. Последнее найденное упоминание компании General Campalite – 1967 год. Президент все тот же Джон Ярош. А этот год, между прочим, последний год рекламы Brown's Beet Jacket. В общем, в стройматериалах у Яроши получилось успешнее, и компания просуществовала более 50 лет. Может, потому, что братья делали этот бизнес вместе? Вернемся к Браунам, переехавшим к дочке в Монтану. Городок Лорелл, 3500 человек населения тогда, в 3000 километров от Вустера. Перезимовали. Планировали жить простой жизнью, поближе к природе и внукам. 13 января отпраздновали в семейном кругу 64-й день рождения Сэмюэла. Прошел еще месяц, он взял, да и умер внезапно от сердечного приступа 14 февраля 1950-го, не прожив, так сказать, на пенсии и года. Но этим не заканчивается история Brown's Beet Jacket. В руках новых хозяев, компании Джейкоб Финкельштейн и сыновья, знаменитый продукт просуществовал еще почти 20 лет, и надо понять, что же его убило. Ну а потом, после 40 лет забвения, снова ревайвал и новый расцвет. Обо всем этом в последнем эпизоде сезона. Окончание истории через неделю. Свои впечатления от нового сезона, вопросы и просто приветы нужно слать по электронной почте indigo@permafrost.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм, и туда тоже можно написать. А еще в Инстаграме выкладываются фрагменты этой истории, газетные вырезки, рекламные объявления и другие подлинные детали. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где это возможно, и расскажи друзьям. Но главное, чтобы не пропускать новых эпизодов, конечно, подписывайся, на удобной тебе платформе. На Apple подкастах и Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в других приложениях и даже на YouTube. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.